Васильевич Щукин.
Вот вышел в широкополой фетровой шляпе Щукин, а за ним Кудрявцев. Голова его была повязана платком, так как это делают на пляже от солнца, а лицо украшено бородой, державшейся на резинке. В руках у Щукина было нечто вроде пирожного. Он отщипывал от него небольшие кусочки и с наслаждением их проглатывал. Кудрявцев, стоя рядом, изнемогал от желания получить тоже кусочек. Умильным голосом просил он об этом своего друга Тарталью. Заикаясь, это было для нас неожиданным, Щукин отвечал ему, что пирожное надо заработать, а Панталёны — лентяй, работать не любит, роли играет плохо. Панталёне клялся, что будет стараться лучше играть. Тарталья предлагал ему собирать крошки, оставшиеся у него на ладони после очередного кусочка, который он отправлял в рот. Панталёны соглашался, уморительно собирал эти крошки, а Тарталья читал ему нравоучение о том, как надо трудиться. Когда Тарталья отламывал очередной кусочек, Панталёны незаметно тряс его за рукав, чтобы было побольше крошек. Сцена эта между ними продолжалась довольно долго, но мы сами не заметили, с каким большим вниманием следили за ней. О чем они болтали друг с другом, нас не очень занимало. Но тот необычайный наивный серьез, который бывает только у двух детишек, когда один сосет леденец, а другой не может оторвать глаз от этого мучительно сладостного процесса, глотая слюну и переживая за счастливого обладателя конфеты все его вкусовые ощущения, этот правдивый жизненный момент оба талантливых актера разыгрывали необычайно точно, тонко и с присущим им юмором. Когда, увлекшись игрой, Тарталья стал дразнить пирожному Панталёны, пронося перед носом последнего заманчивую приманку, прежде чем откусить очередной кусочек, случилось весьма неожиданное происшествие. Панталёны раскрыл рот и откусил 3/4 пирожного. Ошеломленный Тарталья вдруг залился горькими слезами, а Панталёны с набитым ртом жестами доказывал ему, что дразнить никого и никогда не следует. Мы смеялись, увлеченные наивной пантомимой, не замечая того, что в дверях зала давно стоит Вахтангов. «Молодцы!» — громко похвалил он актеров.
Я вот сейчас сижу и думаю, может быть, мне самому поговорить с принцем. Я думаю, так и сделать. Вот ваше высочество, принц, я вам сейчас заградаю задачу, такую очень серьезную задачу, знаете, психологическую задачу. Ваше Величество, постерегите, пожалуйста, пациенты. Вот, значит, из города М в город, ну, я потом скажу, какой город. Вылетает муха и летит. А из другого города одновременно с этим навстречу мухи выходят три поезда. Один из них курьерский, другой немножко похожий, а третий, ну, совершенно такой уж совсем пассажирский поезд. И тоже идут там. И спрашивается задача. Ну,
весть о постановке Веринеи с трепетом и хорошим творческим страхом приняли Борис Васильевич Щукин, Горюнов, Куза, Толчанов, Алексеева, Русинова, Балихин, Москвин, Державин, Журавлев, Кольцов и другие. В репетициях с актерами помогал мне Толчанов, когда был свободен от своих сцен, а занят он был в роли Магары. С исполнительницей главной роли Алексеевой, к счастью, работать было легко. Но Щукина я частенько умучивал. В Веринее я наблюдал у Щукина тот же сложный процесс сращивания, слияния актера с образом, какой я видел у больших мастеров художественного театра. Если на репетиции добрые глаза Бориса Васильевича преображались и становились жесткими, а иногда даже злыми, и страдался, намучился в окопах Павел Суслов, то я знал, что репетиция будет полна новыми радующими находками. Если глаза актеры смотрели умиротворяюще, ласково, то я предвидел, что репетиция будет тяжкой, трудной. Я многому научился в работе со Щукиным, и прежде всего требовательности к себе и к актеру, всепоглощающей сосредоточенности в работе.
Павел Суслов, говорил потом Щукин, рассказывая о работе над этой ролью, пришел еще из воспоминаний окопов, из впечатлений войны. Я ведь с солдатами имел очень много дела. Я и в землянках с ними жил, и в окопах с ними сидел. Это мой живой опыт.
Жена теперь ты мне, баба моя до старости, коль еще вместе жить приведется. Ни к одной бабе так не прилипал. Только одно, родить тебе надо, учета не тяжелишь.
Затяжелила я, Павел. Дитё понесла. Верить-то ведь боялась, молчала. А выходит, правда. Сколь я маялась, сколь плакал, то ведь никто слез-то моих не видал. Ведь вот разве только темную ночь, да подоплека моя знают, как я горела. А теперь знаю, дитё понесла. Праздник ведь у меня сегодня, Павел, праздник. И одежду-то обрядил празднично. И ведь вот горе-то меня сегодня не берет, и за тебя-то опаски нет.
Ой, ну, что ж ты, ну, что ж, что такое, что это, что мы парень с девкой на улке, что ли? Что это такое? Что такое чудно? А? Нехорошо как-то, а? О! Ну ладно, рожай. Это ты и есть хозяин тут?
Нет, это не я. Вот, это вот он.
Ты хозяин? Плохо хозяйствуешь. Что же, брат, у тебя все по швам ползет?
Мужики. Мужики. Всегда в пасти революции, товарищи. Возьмите французскую, например.
Да. Ты поди, позови мне начальника станции.
Часовому сказать?
Часовой, это значит на часах ему стоять. А ты сам поди. Сбегай. Ну давай, побеседуем.
Садись. Ты и есть начальник станции?
Нет, я его помощник буду.
А начальник где же?
Они в город поехали. Тёлку случайно и жену, кстати, собирались навестить. Ну, ступай. Надень свое кольцо.
А вы не удивляйтесь. Вас здесь комиссаром смерти прозвали, заочно. Так вот они такие и ходят.
Смерть. Чудаки. Поют. Потом... Лесопильный завод.
Нет, который?
А, Егоровский.
Егоровский сгорел. И в прошлом году нечаянно. А вы что же, бывали в наших краях?
Приходилось. Что, вон там аптека убедеется?
Нет, нет, это Рогозина.
А аптека потом?
Нет. Вот это Бедряга село. А за ним уж будет аптека.
Верно, верно. Перезабыл все. Там на пути обломки валяются. Что за обломки?
Барсуки. В прошлом месяце поезд под откос спустили.
А своими средствами не пробовали уладить?
Пробовали. Роту посылали. Перешла. Ведь свои все.
Да. Тишина у вас тут.
Чего?
Тихо, говорю, у вас.
Тихо.
О Борисе Васильевиче Щукине вспоминаю всегда как об одном из самых любимых моих актеров. За всю мою долгую театральную жизнь я любил многих актеров. Многих высоко ценил. Многим актерам поклонялся. Но у многих же актеров я вспоминаю исполнение какой-либо роли в целом или отдельные мизансцены не удовлетворяли меня. Иногда даже огорчали. А каждая роль Бориса Щукина всегда по-новому восхищала меня. Неожиданной свежестью раскрытия образа и всегда особой простотой, особой пленительной, подкупающей искренностью. И писать, и говорить, и думать о Щукине хочется с радостью и умилением, и гордостью. Как радостно сознавать, что у нас, в нашем народе, вырос такой чудесный артист, успевший за свою короткую, но такую прекрасную жизнь создать целую галерею совершеннейших образов и обессмертивший себя воплощением образа великого Ленина.
Очень любил Щукин и Александра Николаевича Афиногенова. В день сотого представления драмы «Далекая», в которой он исполнял роль командира корпуса Матвея Малько, Щукин писал автору.
Дорогой Александр Николаевич, с большой радостью и прямодушием хочу вам выразить мое восхищение вами в течение всего процесса работы над спектаклем «Далекая». Ваша простота и доверчивость создали ясную атмосферу дружбы, взаимной помощи и внесли в спектакль неиссякаемый заряд искренности и тепла. Спасибо вам за непрерывную ласку ко мне. Мне так хочется не обмануть вашего ко мне доверия
и пожелать вам идти по той же дороге больших вопросов, которые волнуют людей нашей страны. Александр Николаевич, оставайтесь таким же глубоким, серьезным, смелым и ответственным, каким мы ощущаем вас всегда на работе с нами. Щукин.
О том, как работал Щукин над своими ролями, вспоминает его жена Татьяна Митрофановна Шухмина-Щукина.
Мысль Бориса Васильевича Щукина никогда не оставалась праздной. Он умел слышать и видеть жизнь, подмечать и характерные, и глубоко скрытые. А главное, умел видеть в людях хорошее, вскрывать в них то, что они и сами часто в себе не замечали. Поэтому образы настоящих, больших советских людей получались у него живыми, полнокровными. Но любящий людей, сам очень скромный, не знающий зависти, он был беспощаден, когда видел зазнайство, самовлюбленность, грубость. Строже всего Борис Васильевич относился к самому себе, гораздо строже, чем к другим. Он считал, что может играть далеко не все роли, которые ему хотелось бы. Борис Васильевич очень хотел играть Отелло. Однажды, когда он увлеченно, вдохновенно раскрывал передо мной свой действительно замечательный замысел, и я вместе с ним, увлеченная, размечтавшаяся, мысленно видя уже его в этой роли, взяла в руки карандаш, чтобы набросать эскиз грима, он спокойно отобрал его. На лице его появилось лукавое и немножко грустное выражение. Да, такого Отелло хотел бы я сыграть, а вот какого Отелло в моем исполнении увидел бы зритель. И он нарисовал себя нескладного, толстого, в сидящем мешком костюме, деликатно, как бы извиняясь, за причиняемые беспокойства, пытающегося задушить Дездемону. Это было так похоже и нарисовано с таким юмором, что я не могла удержаться от смеха. Зато уж когда роль попадала в руки Борису Васильевичу, он гнал все мешающие ему сомнения и принимался работать. Вне стен театра он работал обычно так. Вернувшись после репетиции домой, Борис Васильевич отдыхал часа два, читал, столярничал, рисовал. Или, если не был занят вечером в спектакле, забирал сына с его товарищами и уезжал за Москву. Вернувшись, он уходил к себе, и до 5 часов утра в его комнате горел свет. Меня изумляла способность Бориса Васильевича работать так все ночи напролет, и всегда увлеченно, не теряя при этом присущего ему хорошего, ровного настроения. В 5 часов он, по его выражению, выключал мысли и ложился спать. Потому-то утром на репетицию он всегда приходил подготовленный, с проработанным самостоятельным материалом. Несколько слов мне хочется сказать о его последней, несыгранной роли. Лето 1939 года, последнее лето его жизни, Щукин проводил в деревне под Москвой. Ни смертельная болезнь сердца, ни крайняя усталость не могли заставить его отказаться от любимого дела, без которого он не мог жить, дышать. Заканчивая работу над городничим из «Ревизора», отшлифовывая детали, он уже готовил следующую роль Кутузова в пьесе Соловьева «Фельдмаршал Кутузов». Гуляя как-то в лесу, он прочел мне центральный монолог из этой роли. Казалось бы мне, относящийся с особой требовательностью и даже придирчивостью ко всякой работе Щукина, трудно было бы отрешиться от того, что передо мной близкий человек. Трудно было видеть перед собой Кутузова. Но после первых же слов я уже не замечала его белого летнего костюма. Забыла, что вместе с ним работал над текстом. Передо мной был Кутузов. Он стоял, опираясь обеими руками на палку, и говорил тихо, без всяких театральных эффектов. Но в его глазах была такая сила мысли, так вдохновенно было побледневшее лицо, что я поверила. Да, за таким полководцем мог пойти народ и доказать всему миру, что для него нет непобедимого врага.
В 13-м году когда 300 лет Романовы праздновали, Николай руку жал мне. Так весь народ радовался, а вся Кострома.
Да, это было действительно, радовался народ, да.
А что ж теперь такое произошло? Вот и думаешь. Нет, брат, дело не в царе, а в самом корне.
Корень? Это и есть самодержавие.
Каждый сам собой держится, своей силой. А вот силу-то где на войне не оказалось?
Дума поспособствовала разрушению.
Дума поспособствовала. Отец Павлин!
Слушаю вас.
Ах, все отцы! Бог отец, царь отец, ты отец и я отец. А силы у нас нет, и все насмерть живем.
Егор Васильевич.
Я не про себя, я про войну, про большую смерть. Как цирки, звери тигра выпустили из клетки на людей.
Успокойтесь.
А на чем? Кто меня успокоит? Чем? Ну, успокой! Отец, покажи силу.
Почитать священные писания, Библию, например, Иисуса Навина хорошо вспомнить, война в законе.
Да разве это закон, это сказка?
Да, вот так величайший грех. Надо бы с тихой душой и покорно принимать возмездие за греховную нашу жизнь.
Ты примирился, когда тебя старый Алексей Губин обидел.
Ну к чему
же? Ты в суд на него подал, Звонцова адвокатом пригласил, за тебе архиерей вступился. А вот я в какой суд подам жалобу? На болезнь мою, на преждевременную смерть. Ты что, покорно умирать будешь с тихой душой? Нет, брат, заорешь за то же.
Речи такие не позволяют слушать сам мой.
Ибо
эту речь, ведь вы же непозволительный.
Брось, павлин, ты человек, ряса, брат, краска на тебя, погиб человек, такой же, как я.
Ему ведут такие речи, подумайте и устрашите. Установлено от веков.
Установлено от веков. Установлено! Да видно, не крепко.
Тебе, Егор, надо было табак курить. В дыму легче живется, не все видно.
Щукину улыбалась булчевская бунтующая натура. В этой роли он позволил себе 2-3 ударных места, которых он обычно избегал в остальных пьесах. Такова была знаменитая сцена с трубачом.
Здравия желаю вашему степенству.
Здорово. Садись.
Вон ты какой. Так точно.
Ой, ну не козишь. Да. Рассказывай, как лечишь.
Лечение мое простое, ваше степенство. Только люди привыкли к лекарствам из аптеки, не верят мне. Так что я деньги вперед.
О, это ты неплохо придумал. А вылечиваешь?
Сотни вылечил.
Не разбогател, однако.
На добром деле не богатею.
А, ну-ну, рассказывай, от каких болезней вылечиваешь?
Все болезни, они одинаково происходят по причине дурного воздуха в животе. Так что я от всех лечу, трубой.
Храбро. Покажи трубу.
А рубь заплатить можете?
Рубь найдется. Глаха. Дай-ка ему рубь. А, Шурок, иди, головка, милый. Вот, получай рубь. Дешево берешь, брат.
Это для начала.
А, для начала. У, вот труба, самовар какой. Шурок, хорош, целитель-то. Ну-ка, подуди.
Четыре раза в сутки по 5 минут и готово.
Выдыхается человек и умирает.
Никогда, сотни не выйдет.
Так, ну а теперь скажи мне прямо, чем ты себя считаешь? Дураком или жуликом?
Вот и вы, ваше степенство, не верите, как и все.
Постой, ты не прячь трубу, так говори прям, дурак или жулик, денег дам.
Не надо обижать.
А я его не обижаю, Шурок, я его не обижаю. Тебя как звать-то, лекарь?
Гавриил Увеков.
Гавриил, о, Гаврила. Неужто Гаврила?
А что же, имя очень простое, и никто не смеет.
Так кто же ты, глупый или плут?
А 16 рублей дадите?
Глаха, поди принеси там из спальной. Почему 16, Гаврила?
Ошибся, надо было больше спросить.
Ну, знаете, глупый ты.
Нет, ваше степенство, я не дурак.
О, что ж, стал бы жулик.
Да нет, и не жулик, да ведь сами знаете, без обмана не проживешь.
Верно. Верно, это не хорошо, а верно.
Разве не стыдно обманывать?
А чего стыдно, если верят?
Правильно, правильно, понимаешь, Шурка, это правильно. А вот поп Павлин это не скажет. Он не смеет.
Ваше степенство, а за правду-то мне бы прибавить.
Верно, верно.
И вот вам крест, некоторым труба помогает.
Верю. 25 давай ему глаза.
Покорнейше благодарю.
Давай, давай еще. Все, давай.
Вот уж покорнейше вас благодарю. Ваше степенство, может, попробуйте трубу, ведь пес ее знает, как она, а ей-богу действует.
Ах ты, Гаврила, Гаврила. Ну, вот что.
Ну-ка ты сам покажи-ка, как она у тебя. Ну-ка, действуй до потока.
Сади во всю силу.
Что это такое, папаша?
Егор, что ты еще затеял?
Ты пьяный.
Не тронь, не смей. Глуши, Гаврила. Это же Гаврила, архангел. Конец миру трубит. Глуши, Гаврила.
Он помешался!
Помогите, Макей!
Я вам говорю, помешался!
Папа, они говорят, с ума сошел ты! Уходите, труба!
Ура! Ура, постой, не надо! Глуши, Гаврила! Место представления! Конец миру труби!
Основной актерский метод, которым Щукин сделал Булычева, роднил его с Горьким. Оба видели мир и людей зорко и красочно. Вместе с Горьким Щукин нашел в Булычеве единство его сложных переживаний и многообразие красок, которыми автор наделил этот образ. Ярче всего философия пьесы выразилась в финале спектакля.
Ну, что молчите? Бормотали.
Поражены внезапностью.
Что?
Зрелище человека, ведомого нас.
Ведомого? Ноги у человека отнимаются, вот его и ведут. Ведому. Что такое?
Ешутку освободили?
Да, всех арестантов выпустили.
Да, да.
Политически.
Вот.
Якову Лаптеву свобода, а царя под арест.
О, как, а? Отец Павлин, что скажешь?
Не искушен в делах этих. Угу. Да, но по малому моему разумению, сначала бы осведомился, что намерены говорить и делать эти лица.
Царя выбирать. Без царя... Перегрызетесь вы все.
Воодушевленное лицо у вас сегодня, Егор Васильевич. Очевидно, преодолеваете недуг.
Вот-вот, преодолеваю. Павлин, ты что, ко мне насчет колокола, что ли?
Заглянул в надежде увидеть вас в лучшем положении. В чем и не ошибся. Ну, конечно, памятуя... В прошлом щедрое и великодушное, и даяние ваши, направленные в благолепие града сего и храма.
Плохо молится за меня, Павлин. Мне вот все хуже. И неохота платить Богу. За что платить-то? Платина немало, а толку нет.
Ведь жертва ваша не пропадает, Егор Васильевич. Ведь это все
Господь. Постой! Есть вопрос.
Слушаю.
Как Богу не стыдно?
Да что это?
За что смерть?
Не говори о смерти, не надо.
Шура, ты молчи, Шура. Ты слушай. Я не о себе говорю.
Напрасно раздражаете себя такими мыслями. И что значит смерть, когда душа бессмертна?
А зачем она втиснута-то в грязную и темную плоть?
Вопрос этот церковь считает не только праздным, но и...
Ну, а ты не ика, говори прямо, ну... Шурк, трубача, помнишь?
В присутствии Александра Егоровны такие
это
слова.
Это брось, ей жить и ей знать. Я вон жил, да спрашиваю.
Ты зачем живешь?
Служу во храме.
Да не о том вопрос. Знаю, что служишь. А ведь придется тебе умереть. Что это значит? Что значит смерть нам, павлин?
Вопрошаете нелогично. И бесплодно. И простите, но уже не о земном надо быть.
Почему? Не смейте так говорить.
Почему? Я земной. Я насквозь земной.
А земля есть прах?
Прах? Ах, мать твою! Так это что, земля, прах, вы сами должны понять? Прах, аряса, шелковая на тебе. Прах, окрест золоченый. Прах, ожадничайте.
Злое, злое и пагубное творите в присутствии от рукавицы.
От рукавицы. Обучают вас, дураков, как собак на зайце. Разжирели от нищего Христа.
Озлобляет вас болезнь. Озлобляясь, рычите подобно бесу.
Что? Ах ты!
Напрасно ты волнуешься. Вот это
уходит. Уходит.
Какой ты неугомонный.
Ничего, Шурок, ничего. Терять нечего. О, не люблю я этого папа. Шура, ты молчи. Слушай, я тебе нарочно показываю.
Я сама все вижу. Не маленькая, не дура.
Они после трубача решили, что я с ума сошел. А доктора говорят, им врете. Ты докторам веришь, Шурка? Докторам, Шура.
Я тебе. Тебе верю.
Вот. И ладно. Нет, что ты. У меня разум в порядке. Доктора знают. Действительно, я наткнулся на острое. Но ведь всякому же интересно, что такое смерть. А? Или, понимаешь, например, жизнь, понимаешь?
Я не верю, что ты сильно болен. Тебе надо уехать из дома. Да. Глафира верно говорит, тебе серьезно лечиться надо, а ты никого не слушаешь.
Я всех слушаю. Вот знахарку попробуем, а? Вдруг поможет. Грызет меня боль, как тоска.
Перестань, милый. Не надо, родной мой, ты ляг.
Нет, лежать хуже. Лег, это значит сдался. Это как в кулашном бою. И хочется мне говорить. Мне рассказать тебе надо. Понимаешь, какой случай? Не на той улице живу. Чужие люди попал. Лет 30 все с чужими. Вот чего тебе я не хочу. Мой отец плоты гонял. А я... Этого я тебе выразить не могу, Шурка.
А ты говори тише, спокойнее. Говори, как бывало, сказки мне.
Да я тебе не сказки, я тебе всегда правду говорил. Пойми ты, попы, цари, губернаторы, на кой черт они мне надобны? Бога я не верю. Где тут Бог? Сама видишь. И хороших людей нету, хорошие редкие, как фальшивые деньги. Вон они какие все, вон они теперь запутались, завоевались, отчумели. А мне какое дело до них? Егору-то Булычеву на что они? И тебе-то, как ты с ними жить-то будешь?
А ты обо мне не беспокойся.
Ну, давай, зови знахарку. Ну, Шурок, ты потом... Иди сюда, молодежь.
Ну, Шурок.
Первые мизансцены из воспоминаний о Борисе Васильевиче Щукине. Все двери зрительного зала в театре запирались. В коридорах были дежурные, представленные за тем, чтобы не допускать никакого шума во время репетиции. Борис Васильевич Щукин тогда работал над образом Ленина в его сценическом воплощении. Театр имени Вахтангова готовил к выпуску спектакль «Человек с ружьем». Особенным приходил Щукин в театр на Арбате. Я не знаю, как выразить это состояние человека, который всю ночь до рассвета в киностудии от сцены к сцене создавал громадный художественный образ. Мы боялись за Щукина. Не выдержит, не хватит сил. По ночам он снимался в картине «Ленин в октябре», а в дневные часы вел репетиции в театре. И там, и здесь сроки близились, и там, и здесь, вот-вот, не сегодня-завтра, актер должен был сказать свое последнее слово. Приходил Борис Васильевич на репетиции в костюме, который был приготовлен для спектакля. Он обживал этот костюм от галстука до башмаков. Я замечал, как он хмурясь снимал с плеч мушинки, и при этом сердился. Как, забываясь наедине, медленно шел в проходах партера, склонив голову и заложив большие руки за жилетку. Впрочем, мы знали о том, что Щукин очень давно, когда бывал один на улице и думал, что знакомые его не видят, шел иной, не своей, быстрой характерной походкой. Его близким были известны другие, более сложные процессы труда артиста. Труда, который врожденному таланту придает классическое мастерство. Мне думается, что еще за год до получения тетрадок с ролью Щукин уже начал работать над образом Ленина. Но вот настало время репетиции на сцене с ее первой мизансценой, которая начинается появлением актера перед зрителем. Как сказано выше, все двери были заперты. В зале оставались постановщик Симонов, Щукин, Толчанов, исполнявший роль солдата Шадрина, да я, как автор. Творчество – смутное понятие. Оно иной раз затуманивает головы людям, не посвященным в дело. Мне не хотелось бы его употреблять, но и сказать, что в тот момент эти три человека просто работали, было бы неверно. Да, они спокойно, глазами знающих людей, снова рассматривали декорацию, или, как говорят в театре, установку длинного, уходящего в глубину огромной вахтанговской сцены коридора Смольного института. Да, они перебрасывались короткими деловыми репликами. Как, Борис, не слишком ли глубока сцена? Щукин, всегда отвечавший не сразу, медленно отзывался. Да вот, думаю. Пауза. И нетрудно было понять, что каждый думал о необыкновенном актерском выходе, потрясающем воображении. Ленин. Если искусство переносит прошлое в настоящее, или наоборот, возвращает нас в прошлое, если его чудесные силы делают нас живыми участниками минувших времен, то как достигнуть этой чудесной силы в решительную минуту первого появления Ленина в Смольном? Вот какой смысл имели вопросы друг к другу и мысленные примерки к декорации с долгими паузами между словами. Пойдем, попробуем. Борис? Да-да.
Пора.
В отношениях с Борисом Васильевичем среди товарищей в вахтанговской студии была очаровательная простота, сочетавшаяся с чистым уважением к его огромному таланту. Щукину никто не завидовал, а он был тем художником и тем человеком, который своим духовным обаянием и моральным превосходством сам и по-своему определяет отношения с окружающими его людьми. Нарочито, ворчливо, покрякивая, Борис Васильевич поднимается с кресла. «Умаяли», — говорит он, — «умаяли». Со стороны можно подумать, что этот человек, склонный к полноте, в самом деле тяжел на подъем, неловок, ленив, но мы-то знаем, как он легок и пластичен до изящества, как музыкально ритмичен. Вдруг, торопливо обернувшись и склонив ухо ко мне, Щукин почти шепотом спрашивает: «Ну, автор, как прикажешь? Выходить? А? Что я скажу? Что я могу сказать, если отлично знаю, что мое авторство лишь первый робкий эскиз, ученическая работа? Только он, Щукин, мог наполнить жизнью эти маленькие сцены, где в пьесе является Ленин». «А?» — полголоса быстро продолжает он. «Торопливо выходить? Медленно? А? Может быть, читать газету? Выбежать? Выскочить? А? Я понимаю, что это юмор, с каким часто принимаются за самую трудную работу люди, уже владеющие своим мастерством в совершенстве». Не дождавшись моего ответа, как надо выходить на сцену, Щукин удаляется от режиссерского столика вслед за фигурой солдата в шапке времен Первой мировой войны с винтовкой на ремне. Это артист Алчанов в роли солдата Ивана Шадрина. «Начали!» — громко и внятно с места говорит наш режиссер. «Все будет отлично. Вот увидите!» — говорит мне Симонов. Точно знает, что меня все сильнее охватывает волнение, чем ближе минута выхода Щукина. Борис, он хитрый, он давно поработал дома. И репетиция пошла. Пошел Иван Шадрин искать чайку по-смольному. Актер играет с воображаемыми партнерами, которых пока нет. «Хорошо!» — кричит ему на сцену Симонов. «Хорошо! Хорошо!» Но Щукин просит повторить этот проход сначала. Ему надо еще раз увидеть, как бродит затерявшийся в Смольном солдат. Это громадная внутренняя работа художника. Борис Васильевич ни словом не намекает, зачем это ему нужно. И, как всегда, мягко и тихо обращается к товарищу. «Сделай одолжение, сыграй еще раз, сыграй». Снова выходит солдат с чайником в руке, с ружьем за плечом, который он никому не может доверить. Вот он доходит до той условленной заранее точки, когда из глубины коридора должен появиться Ленин. Он должен вступить на сцену в то же самое мгновение, когда в оркестре вступает новая волна музыки. Иначе песня расстроится. Солдат будет стоять без дела. Картина потеряет движение. Все пропадет. Щукин вступил с такой неожиданной стремительностью, с такой энергией, перерожденной, неузнаваемой, что я на себе почувствовал, какой сильный прилив удивления и радости в одно мгновение сообщит он всему зрительному залу. Быстрый, четко собранный и целеустремленный шел к нам нехорошо знакомый человек, а кто-то другой, удивительно обаятельный и великий своим одухотворением. Никогда не забуду этой первой мизансцены. Партнер несколько отшатнулся, когда с ним поравнялся Щукин. Потом тут же, не пропуская его далеко, тихо, с глубочайшей наивностью, произнес: «Уважаемый, где бы тут чайку мне?» Главное было найдено. Сами актеры остановили репетицию, чувствуя, что дальше уж пойдут импровизации, которые снизят смысл и значение найденного. Никто не говорил пока ни слова о том, что увидел. Громадный, до той поры пугавший нас своей сложностью образ, нашел художественное воплощение.